Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». Петр Лешковский, Леонид Ситников, историк, кинодокументалист, публикатор и ученик, главное, Николая Николаевича Покровского, замечательного историка и археографа, о котором мы сегодня и говорим, и вспоминаем его. Ну вот, пожалуйста.
Здесь, в Новосибирске, произошло очень любопытное такое вот явление, когда пересеклись две научные школы. Собственно, школа Московского университета и Пушкинский дом – это Ленинградская филологическая и археографическая школа. И там специалисты занимались изучением древних книг и занимались изучением старообрядчества. Хотя по отношению к Сибири была довольно-таки такая скептическая идея распространена, что, ну, в Сибирь кто туда повезет эти книги? Люди, если и переселяются, они берут самое необходимое, а среди самого необходимого книги, тем более такие тяжелые старинные книги, это лишний груз, и явно они их будут оставлять дома, в Москве или там где-нибудь на севере, но в Сибирь их не повезут. И вот здесь я скажу...
На Кьяженце.
Я скажу одну очень важную вещь. Дело в том, что это тот стереотип, который всей деятельностью Николая Николаевича был преодолен, хотя этот стереотип существует до сих пор. Я видел относительно недавно фильм, который был сделан на немецкие деньги, его продюсировал Вернер Херцог, поставил его наш документалист, и этот фильм описывает жизнь в далекой сибирской глубинке, в низовьях Енисея.
У Миши Тарковского.
Люди охотятся, люди там заготавливают рыбу, там еще что-то лодку строят и так далее и тому подобное, но там нет никакой духовной жизни. То есть такое ощущение, что люди там, ну, либо заняты тяжелым трудом, либо пьянствуют, и все.
Ну, это вот правильное это... ваше замечание. Дело в том, что там нет духовной жизни, скорее всего. А та, которая есть, осталась за кадром.
Вот, на мой взгляд, это та самая печальная картина, которую каждый средний западный человек себе представляет. Ну, вот в Сибири там вот живут так, живут абсолютно такой, я бы сказал, подножной жизнью, жизнью, в общем-то, на уровне, как бы так сказать, животного в основном. И это абсолютно неверно, потому что большинство сибиряков, будь то это староверы и не староверы, все равно это люди, у которых есть, ну, скажем так, по крайней мере, очень большое, большое желание, очень большое стремление жить так, как жили предки. А наши предки, они, в общем, как выяснилось с помощью Николая Николаевича Покровского...
Вовсю они... читали и писали книги.
Да, 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 именно,
ну,
так,
да.
Именно так.
Нет, вот давайте расскажем все-таки. Я был действительно восхищен и поражен тем, что он нашел тогда, ну, как бы вот одни из первых уловов были очень уловистые. Он же как, он был бородатый, сравнительно молодой, с лагерным опытом, мог подойти к любому, и он приходил в совершенно закрытое сообщество, и на него смотрели очень так внимательно, изучали его. И я помню эти рассказы, он говорит, ну, там в первый день кормят, кладут спать перед сном, задают несколько вопросов, значит, и ладно. Потом вдруг случайно заходят старики, и так чайку попить. И начинается разговор. И в разговоре, значит, говорят, а вот какой это собор? А Николай Николаевич говорит, ну, это же ежу понятно, что это там второй собор или третий собор.
Стоглавый собор, это решение
стоглавого
собора.
Нет, нет, первые соборы христианские, имеется в виду. Вот, это же известно, да? Значит, это же всем известно. ряби не бежит по старикам, они спокойны. Вот. Потом, значит, они говорят, ну вот, а чем Херувим от Серафима отличается? Он говорит, ну, это совсем просто, это вот такое-то постановление тогда-то, там, Херувим летает над троном и поет «Аллилуйя, аллилуйя», значит, Серафим, а Херувим, значит, крылами своими глаза закрывает от облистания престола, там, допустим, да? Вот. И дальше, и дальше. Потом он их, значит, уязвляет, говорит, вы неправильно толкуете. Они начинают толковать. Дальше достается какая-то книга, ну, наверное, толковая псалтырь. Они начинают читать, он показывает.
Или толковый апокалипсис.
Да, или толковый апокалипсис, например, да. Через какое-то время, значит, старики уходят. На следующий день они приходят уже по-другому. А через... Да, при этом он заявляет им с приходу, я коммунист и не верю в Бога. И это абсолютно убеждает их в том, что он есть их тайный поп, которого они ждут всю жизнь. Значит, который по преданию скитается где-то и, наконец, пришел. И тогда они валятся в ноги, значит, и говорят, ты вот есть тот, кого мы ждем, ну, поставь нам священника, мы же беспоповцы. На что Николай Николаевич еще раз говорит, встаньте, успокойтесь, поймите, что, ну, ей-богу, не так. И ему дают какие-то книги. Говорят, ну ладно, вот мы тебе поверили, мы поняли, что ты такой хороший, и дают ему книги, а, значит, и берут на всякий случай адресок. И зимой, ну, вроде в больничку, значит, за книгами они приехали, конечно. Приехали старики, экспедиция из села проверить. А тут говорит, о, пожалуйста, вот, значит, сейчас чай будем пить, там, Машенька, приготовь чай с баранками, а мы пойдем в лабораторию. И они видят, что книги отпарены, значит, одна уже сшивается, вторая лежит разложенная по листам, она отмыта вся. И тут старики понимают, что вот эта наука, про которую им говорили, это все-таки что-то серьезное. И они говорят, ну, тогда приезжай, мы тебе другое все отдадим, потому что молодежь уже, к сожалению, не продолжает наших дел. И ему выдают судные списки Максима Грека, по которым он, значит, как я понимаю, защищает докторскую, да?
Нет, это не так. Это было не так. Это одна из очень важных находок. Вот,
но... Из которой ясно, что он никакой не турецкий шпион, там, конечно, и прочее, конечно, прочее. Ну... И одному сидельцу другого было понять через века очень важно и нужно. И доказать, в общем, абсолютно понятное и так, но теперь вот находит редчайший документ Центрального Московского архива.
Но вот я бы сказал так, что то, о чем вы рассказывали, это действительно было так, но это как бы один из случаев.
Ой, на я самом понимаю,
деле,
миллион,
на
да.
самом деле, каждый визит к староверам в разных местах, в разных регионах Сибири, это совершенно отдельная и интереснейшая история, про которую можно рассказывать, конечно, часами.
Ну, расскажите
что-нибудь
своё.
И каждый раз это было по совершенно по особому образом. Угу. Вот. Я начал работать в экспедициях археографических в 70-м году. Вот уже второй год я был, ну, как бы учеником Николая Николаевича Покровского, потому что примерно так же, как старики присматривались к Николаю Николаевичу, который приходил к ним угу. в глубинке Сибири, так же и мой будущий шеф, учитель, научный руководитель, он присматривался к студентам. В моем случае это произошло достаточно быстро, потому что у меня появилась возможность на полставке работать в отделе редкой книги в академической библиотеке, туда, куда было передано собрание академика Тихомирова. Угу. Вот. И я, в общем-то, довольно-таки быстро стал как бы вот таким вот практическим археографом.
Угу.
Я хотел бы как раз сказать не о себе, а о том, что буквально через пару лет после того, как Николай Николаевич защитил докторскую диссертацию, и защитил он ее по истории Урало-Сибирского старообрядчества, вот эта замечательная книга, которая издана как монография, как научное издание, тем не менее читается опять-таки как детективный, как приключенческий роман. Там масса очень любопытных сюжетов, связанных с тем, как совершенно тайными тропами староверы с Урала оказывались чуть ли не на Дальнем Востоке, как часть из них была, скажем, арестована, но совершала побеги там, ну и так далее, и так далее. Это отдельный рассказ совершенно. Причем Николай Николаевич блистательно рассказывал эти сюжеты он рассказывал и студентам, и всем желающим, включая школьников. Это были либо застольные разговоры, либо это были вполне официальные лекции. В университете в Новосибирском это были гуманитарные чтения, на которые можно было ходить любым людям любых специальностей по вечерам, и это рассказы, которые не заканчивались в аудитории, потому что Николая Николаевича, естественно, начинали сопровождать до дому, провожать, и он продолжал эти рассказы, продолжал отвечать на вопросы, которых было просто бесчисленное количество. Но вернусь вот как раз к археографическим экспедициям. Для того, чтобы в них участвовать, для этого люди должны были быть подготовлены, конечно. Если говорить о себе, то моя подготовка, она все-таки была более такой практической во время работы в отделе редкой книги, когда мы описывали эти рукописи, когда мы их аннотировали, когда мы занимались, скажем так, реставрацией и так далее, этим занимались специальные подготовленные, опять-таки, специалисты. А Николай Николаевич после защиты докторской диссертации стал вести семинар для своих студентов. Этот семинар, это была безумно интересная и безумно такая требовательная школа, потому что студенты, которые ходили к нему на семинар, они должны были досконально знать и историю православия, они должны были знать не только учительную литературу, но и служебные книги, то есть знать службу, по которой книги, по которым ведется служба, и, как вы знаете, наверняка...
Он был единственный в это время в Союзе, если не считать семинарий и академии церковных, он был единственный, кто такие курсы вел.
Да, вот. Естественно, это не очень афишировалось, практически это происходило у него дома, но вот уже докторская степень позволяла ему, так сказать, вот эти вещи проводить. Причём очень смешно и очень забавно. Я вспоминаю рассказ про одного из вот его семинаристов, если так можно выразиться, когда этот семинарист получил в качестве, так сказать, учебного пособия учебник закона Божьего, по которому учились в дореволюционных гимназиях, и он как бы вот сказал: ой, так он же по нему, наверное, и учился. То есть у студентов было такое представление, ними очень-очень
древний
человек, пожилой человек, а Покровскому тогда было немногим за 40, в общем-то. Вот. То есть он производил, конечно, впечатление человека бесконечно знающего свой предмет, и историю, и прикладную археографию, и источниковедение, и то, что связано с богословием, и, конечно, в экспедициях люди просто, ну, скажем так...
Ну, если он переспаривал староверов, которые всю жизнь читали книги, да?
Конечно.
Понимаете, я знаю не понаслышке реакцию староверов на имя Николай Николаевич Покровский.
Это легенда.
Значит,
в их среде это легенда,
да,
конечно.
Значит, если ты говоришь, что ты был знаком, то они говорят: да ну. Когда ты начинаешь рассказывать, они начинают верить и понимают. Значит, и дело не в этом, а дело в том, что даже в Аргентине они знают про Покровского, они имеют его книги, и они закрытые от мира, из этого мира, тем не менее, вот ученых признают. Потому что Николай Николаевич типа один из нас, или за нас стоит. Вот. Значит, и так и было. Так реально и было. И вот, на мой взгляд, величие Покровского заключается еще в том, что, будучи совершенно скромным и простым человеком в миру, он понимал одну очень важную вещь. Понять Древнюю Русь без того, что каждый человек был верующим, раз. Наслышанным и начитанным, два. живущим по предписаниям, ну, по большей части, скажем так, да, три, а уже потом пишущим берестяные грамоты, которые бывают иногда и скабрезного содержания, и экономические какие-то записки, и любовные, и так далее, это другая часть жизни. Но первое – это Святая София в Новгороде, которой новгородцы всегда подписывали договор. И пословица «Где Святая София, там Новгород», она основная. То, чего, к сожалению, в новгородской археологической экспедиции не понимали совсем. Вот. И в этом смысле, если бы Николай Николаевич оказался вот у руля в новгородской экспедиции, я думаю, что совершенно по-иному вот эта русская медиевистика бы заработала. Покровский не спускался глубже XIV века в своих исследованиях в основном, а больше работал, наоборот, на остатках древнерусской культуры, которые до сих пор существуют. Вот. И свидетельство тому, вот книга Данила Зайцева, недавно напечатанная, где исследовательница находит, Ольга Равнова находит просто древнейшие пласты в речи, письменной, устной, как угодно, значит, в диалектном языке современного человека. Вот. Понятно, что вообще ничто не истлевает до конца, но только настоящие ученые понимают, что вот за это можно уцепиться, потому что это есть свидетельство и связь прямая с той древностью, которую мы иначе и не представим себе. Ну, хотя бы приблизимся к ней, потому что прошлое непонятно, оно только так приблизительно можно его просчитать. Простите, что я вклинился.
Но одна из главных задач историка – это уметь задавать вопросы тем документам, которые оказываются у него на рабочем столе. И вот это как раз то, что должен делать историк, а полевой археограф, он должен уметь задавать вопросы той аудитории, в которой он появляется во время экспедиции, тем же самым староверам. И вот здесь важно, наверное, провести такую параллель. Я вспоминаю еще одного очень такого большого героя, перед которым я преклоняюсь, это святитель Иннокентий Вениаминов. И вот напоминаю, что был малоизвестный эпизод, когда он приехал в Японию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер», передача с Петром Олешковским и Николаем Николаевичем Покровским, замечательным историком и археографом новосибирском. И я точно скажу, всероссийским, вот, беседует учившийся у него Леонид Ситников. Да. Иннокентий – замечательный миссионер.
Да. Вениамина. Здесь смысл в чем, что он совершенно случайно оказался в Японии, вот, где он обнаружил нашего миссионера, это будущий святитель Николай, угу, японский, да, вот, который, однако, переживал далеко не самый лучший, как бы, период своей жизни, потому что никаких контактов с японцами не было, ничего он не мог сделать. Да-да. И, в общем, как бы его миссия, она просто была на грани катастрофы. Вот. И святитель Иннокентий сказал ему, что прежде всего нужно учить язык, надо понимать обычаи, надо понимать ту культуру людей, с которыми ты общаешься. Вот если ты это поймешь, тогда ты сможешь
Где у тебя есть связь с ними.
Тогда ты сможешь с ними вступить в диалог. Да. Иначе диалога никакого не получится, и миссия обречена на провал. Mm. То же самое делал и Николай Николаевич, когда он учил своих студентов, и меня в частности. То есть прежде всего ты должен был уметь читать. Читать не наши вот эти вот гражданские книги. Ты должен уметь читать скоропись 17 века, ты должен уметь читать полуустав, допустим, того же самого 16 века или 15 века, а это сложно довольно.
Нет, очень часто тебе говорят, читать умеешь? Я говорю, да, ну, читай. И да. кладут перед тобой, скажем, там, я не знаю, треть или, чаще всего прологи, да, чаще всего пролог. Приходишь житиями в воскресенье святыми, да. и видишь, что человек читает пролог и не здоровается с тобой. Потом кладет, и если ты бегло читаешь...
Под он, титлом, если ты
да,
читаешь,
под титлом, то тогда да. Он забирает да. и говорит, читаешь. И дальше начинается разговор.
И дальше тебе это начинают проверка. Задавать
это
вопрос.
Это проверка, да.
И ты можешь задавать
да,
вопрос.
Да, да,
это
да,
как
все.
Бы, так сказать, портал,
все,
через
да,
который
да,
ты
да.
входишь в чужую культуру.
Да.
И вот здесь очень важный момент. Портал – это книга. И надо вспомнить такое, что у родителей и у предков Николая Николаевича были громадные библиотеки. То же самое, в принципе, понятно, что если человек как бы вот существует в духе традиций, то тогда без книги он обойтись, конечно, не может. Вот, поэтому студентов Николай Николаевич своих, конечно,
гонял.
Просто гонял, конечно, гонял, иногда доводя до слез девушек.
Ну, вот, это нормально.
Но, тем не менее, вот все его бывшие ученики, они бесконечно ему благодарны, потому что это такая школа, на которой возникли и кандидатские диссертации, и докторские диссертации, это люди, сейчас облеченные большим авторитетом, и это группа, которая существует не только в Новосибирске, потому что кое-кто из учеников уехал на Урал, кое-кто уехал в Питер, кое-кто уехал в Москву, и, в общем, все мы...
Барнаул, так, наверное, да?
Да-да-да, все мы, в общем-то, конечно, очень ему благодарны, потому что без этого, без этой школы ничего бы нормального, ну, не осуществилось бы.
И вот здесь... Я так понимаю, что собрали ведь как колоссальную коллекцию книг.
Да, конечно, конечно. Коллекция очень большая. Я не буду даже говорить о численности этой коллекции, но
ну,
просто...
тысячи, наверное.
Более,
тысячи,
конечно.
Наверное.
Тысячи, да, конечно. Но дело в том, что это совершенно разные источники исторические, включая те, которые уже порождены 20 веком. Ведь одна из совершенно замечательных публикаций Николая Николаевича, она была осуществлена в журнале «Новый мир».
Ну, это... «Новый мир», Муручевский, эти
да,
самые,
да, это
замечательные.
Это история того, как были разгромлены скиты в сталинскую эпоху, причем это был не просто разгром, это было издевательство над людьми, над их
дубческие
верованиями.
Скиты, да.
Да, да, да.
И... Когда высадили с вертолета, согнали, сожгли все и закатали в лагеря тех, кто особенно выпивал.
Кто остался, но там да. были и пытки, и все такое прочее. И вот человек, который описал это все, он описал это как раз в духе древнерусской литературы.
Да,
совершенно
да.
по канонам древнерусской
да.
литературы. Вот, и это вот показывает, насколько жизнеспособна традиция. Ведь Афанасий Герасимович Мурочев, которого я имел честь знать, мы с ним были знакомы еще в 70-е годы, вот, и последний раз я виделся с ним, наверное, за год до его ухода из жизни. Это великолепный эрудит, человек, который нигде не учился, но, тем не менее, знал великолепную историческую литературу и просто древнерусскую литературу, и сам, в общем-то, писал и творил в этом духе.
Есть отличные фотографии, они сидят, Покровский и Мурочев, такие всклокоченные бороды, одинаково, вот, на заваленке перед домом. Дружили они, я понимаю.
Да, да, безусловно. Причем Афанасий Герасимович преодолевал тысячи километров, чтобы приехать в Новосибирск, вот, чтобы, как бы так сказать, вот пообщаться среди вот книг с Николаем Николаевичем и его сотрудниками. Здесь надо очень важную вещь сказать по поводу того, что было сделано Николаем Николаевичем как публикатором. Ведь в 70-е годы, в самом конце 60-х, начале 70-х годов, он начал публиковать такой цикл сборников, который назывался «Сибирское источниковение и археография». И в этом цикле было опубликовано бесчисленное количество новонайденных источников, бесчисленное количество исследований, которые, в частности, и относились к изучению той традиции, традиции, которая нам досталась от, скажем так, от корней древнерусской литературы, и как эта древнерусская литература, она в современности уже преломляясь, как бы вот существует по сей день. И нельзя не сказать о том, что хронология студии Николая Николаевича, она не заканчивается там 17 веком, 18 веком, хотя это очень важно. Практически в годы перестройки он начал публиковать документы, относящиеся к 20 веку. Это цикл публикаций, связанных с историей взаимоотношений советской власти и православной церкви. Угу. И вскрылось очень много таких подробностей, которые, в общем-то, деятели советской власти предпочли бы, конечно, держать, так сказать, под спудом, чтобы про них никто ничего не знал. И здесь очень важно подчеркнуть то, что это была попытка, и очень успешная, найти применение принципам публикаторства дореволюционных традиций, да, вот уже в современную эпоху, потому что в какой-то степени археография в советскую эпоху, она была испорчена историей партии.
Конечно.
Вещи публиковались, но они публиковались с изъятием, они публиковались с искажением и так далее.
Просто выкидывали куски.
Да, и к историческому источнику по сей день в обыденном сознании такое подозрительное. Ну, они публикуют там, а на самом деле это все не так. Покровский заявил следующее в своих работах, что мы публикуем без всяких изъятий, мы публикуем с разночтениями, мы публикуем учитывая все-все современные достижения современной археографии с опорой на то, что было наработано в дореволюционной российской науке, угу. Дореволюционном российском гуманитарном знании.
Вот эта серия, которая называется «Архивы Кремля», она продолжается очень успешно сейчас. Вот последнее, что я видел, это «Промпартия», по-моему, да?
Так, судебное дело
«Судебное
промпартии»,
дело,
да,
«Промпартия», два тома, да, вы принимали в этом участие, и Красильников... Сергей Александрович, да, историк новосибирский, тоже, кстати, этот самый птенец гнезда Покровского в каком-то смысле.
В каком-то смысле.
Да.
Он не является его учеником, но,
да.
Тем не менее, как раз вот разработка современных методов публикации современных документов, она была сделана ими совместно. Существует публикация Красильников, Петров и Покровский по поводу принципов, как это нужно публиковать.
Понимаете, в чем дело? Вот я всю жизнь, что называется, искал такого учителя, потому что таких учителей очень мало. Люди, которые легко пишут работу вместе с молодым, абсолютно на одном ранжире, да, это люди широкие, это люди, которые делятся легко, потому что ну, я помню, как покойный Эдельман, например, говорил, я и легко отдам, потому что я найду еще 10, и 11 отдам, и еще 12 найду. Вот. Значит, и это правильно, потому что пристрастность и вера в то, что неисчерпаемая история, это наивно, как кажется, но это правда. И вот, к сожалению, нам пора заканчивать нашу передачу. Вот буквально два слова.
Я хотел бы сказать еще одну очень важную вещь. Мы говорили о том, начинали разговор, жизнь делать с кого, да, вот жизнь замечательного человека. Он замечателен еще и тем, что ему приходилось преодолевать очень тяжелую болезнь. У него была язва желудка в тяжелом виде, которую он приобрел как раз вот во время отсидки, во время тюремного сна, срока во время заключения в лагере, а потом последние, скажем, полтора десятка лет у него была другая тяжелая болезнь, которую, преодолевая которую, тем не менее, он и работал с учениками, и занимался публикацией документов, и работал в архивах, и в этом смысле это тоже, в общем-то, жизнь-подвиг, который для нас является...
Подвижничество и предусматривает такое противостояние немощи и духовной силе. Большое спасибо. Ну что ж, пора совсем ставить точку. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Большое спасибо Леониду Ситникову, что пришли и рассказали о таком замечательном человеке.
«Светлый вечер». на радио «Вера».